Валерий Радугин, Робинзон Иванович. Аннотация. Русский корабль попадает в шторм, и с борта судна смывает волной троих людей. Молодого дворянина, едущего с учебы из-за границы, и двоих матросов. Они попадают на необитаемый остров, где начинают выживать. У них практически ничего нет. Только благодаря своей находчивости и трудолюбию они проходят через все трудности. Молодого дворянина выбирают командиром. Он получает прозвище Робинзон Иванович. Прибывает корабль пиратов. Герои спасают девушек и потом захватывают судно и освобождают команду и капитана. Возвращаются на родину. Валерий Радугин. Робинзон Иванович. Глава первая. Путешествие. Я хотел бы рассказать свою историю. Вы, конечно, слышали о Робинзоне, известного английского писателя Даниэля Дефо, о его приключениях на необитаемом острове. Я читал о нем, когда учился в Англии. Я читал эту книгу и никак не мог предположить, что когда-нибудь эта книга станет моим учебником по выживанию, что я сам стану Робинзоном, а вместо верного Пятницы два матроса с нашего судна. Это Кузьма Кулаков и Лев Мухин. Да, со мной будут два верных друга, готовые на все. У нас не будет ни корабля, с которого можно взять нужные вещи. Не было даже запаса еды. У нас только желание выжить, ловкие трудолюбивые руки и пылкие сердца. Мы прошли все испытания и выжили. Итак, по порядку. Свою юность я провел вдали от родного края. Отец и мать отправили меня за границу набираться уму-разуму. Да, это были времена великой императрицы Екатерины II. Надо сказать, что мне нравилась учеба, и многие полученные знания мне пригодились. Не буду рассказывать о заграничной жизни и о времени моей учебы. Это будет скучно и неинтересно. Я часто навещал родителей. Я ни в чем не нуждался. Вот пришло время, когда я закончил учебу. Перед возвращением домой я решил попутешествовать. В Англии я сел на русский корабль, который шел в Индию. Мне выделили каюту. Я часто выходил на палубу и наблюдал за океаном или за работой команды. Я с интересом рассматривал горизонт в свою подзорную трубу. Перед началом путешествия я приобрел два замечательных изящных пистолета. К ним прилагалась металлическая, крепко закрывающаяся пороховница. Я был наслышан, что в тех краях встречаются пираты. Вторым предметом, с которым я не расставался, это была подзорная труба. Я с ней не расставался. Гулял по палубе и рассматривал горизонт через нее. Она висела у меня на ремне специального футляра. Третьим моим сокровищем была записная книжка и походная чернильница. Путешествие мое шло благополучно. Но вскоре одно происшествие перевернуло все с ног на голову. Мое путешествие шло спокойно, без особых приключений, и я чувствовал себя прекрасно. Во время стоянок выходил на берег и гулял. Как известно, затишье бывает перед бурей. Мы прошли почти весь Атлантический океан и вошли в Индийский. Через неделю после этого океан стал бурный. Начались буря и ураган. Я не помню, сколько носило нас по волнам.
Глава вторая. Во власти волн. Судно кидало из стороны в сторону. Волны хлестали по палубе. Нас сносило с курса. Это я узнал из разговоров и криков капитана и матросов. Большую часть времени я сидел в каюте. Надо сказать, что в каюте было тоже небезопасно. Но я то и дело падал с кровати. Ударялся всеми частями тела о предметы, и было ужасно скучно. Я пытался выйти на палубу, но там было невозможно стоять. Волны заливали палубу. Капитан, как увидел меня на палубе, сразу подбежал и стал кричать, что нельзя находиться здесь. Я стал возражать. Он, видимо, успокоился и стал уговаривать меня. «Сейчас не время и не место для разговоров. Смотрите, как бушует океан».
«Вижу, и что?»
«Вам нужно вернуться в каюту. Здесь небезопасно».
«Но я могу быть полезен».
«Вы моряк. Вы можете усмирить силу волн?»
«Нет».
«Спуститесь в каюту. Послушайте моего совета. Примите чарку. Это вас расслабит и успокоит. Ложитесь спать. Погода успокоится, и вы сможете гулять опять по палубе».
Я был вынужден подчиниться. Не помню, сколько времени бушевал океан и сколько времени нас носило по волнам. Я все сидел в каюте. Это стало невыносимо. От качки меня стало тошнить. Комок стоял в горле. Я все же решился выйти опять на палубу, подышать воздухом и проветриться. Я захватил пистолеты, прикрепил их на пояс вместе с пороховницей и мешочком с пулями. В карман положил походную чернильницу и повесил неразлучную трубу. В другой карман напихал сухарей и сунул бутылку с коньяком. Я это делал скорее рефлекторно. Я особо не задумывался, зачем мне все это. Собравшись, я вышел на палубу. Рядом суетились матросы. Кто-то из них кричал: «Шлюпку снесло волной!» Капитан отдавал распоряжение и не видел меня. Я, держась за веревки, подошел к мачте. Тут нахлынула здоровая волна. Она перекатилась через всю палубу от одного борта к другому. Меня сбило с ног. Я не удержался. Волна подхватила меня и понесла за борт. Я оказался в пучине волн, совсем беспомощным. Я пытался кричать, но меня никто не слышал. Только воды наглотался. Волны несли меня прочь от корабля. Я старался плыть. У меня падали силы, и я потерял сознание.
Глава третья. На берегу.
Очнулся я на песке, на берегу океана. Океан был бурным, но не так, как вечером. Я лежал на животе, меня обдавало брызгами. Я застонал и повернулся на спину. Я увидел небо и солнце. Его лучи светили ярко. Я зажмурился. Где я? Где корабль? Что со мной? Собрал все последние силы и сел. Я стал кашлять. Видимо, вода попала мне в легкие. Я откашлялся, сплюнул. Волны хлестали меня по ногам. Было зябко. Я почувствовал озноб. Надо встать и отойти от воды и посушить одежду. Я повел рукой по карману. Там что-то тяжелое тянуло вниз. Засунув в карман руку, я вытащил бутылку коньяку. Вот это находка! Как я только умудрился ее прихватить! Хорошо, что не разбилась. Я обрадовался. Это было то, что мне нужно. Я вытащил пробку и отхлебнул. Этот глоток дал мне силы. Сердце стало биться ритмичнее. Я почувствовал тепло. Я еще отхлебнул. Сунул руку в карман и вытащил сухарь. Он, конечно, намок. Но у меня не было выбора. Я съел сухарь и запил коньяком. Потом заткнул бутылку пробкой. Сунул ее в карман и стал потихоньку вставать. Я встал на ноги, я сделал шаг. Меня шатало. Я осмотрелся. Передо мной был лесок с пальмами. Я решил добраться до него и полежать под деревом, обсохнуть. Мне под ноги попалась какая-то палка. Я наклонился и поднял ее. Опираясь на палку, я добрел до первых деревьев. Я снял одежду и повесил на свисающие лианы. Пистолеты, пороховницу, мешочек с пулями, подзорную трубу и бутылку коньяку я положил под деревом. На сорванные листья разложил сухари. После этого развалился на траве и уснул. Трудно сказать, сколько я спал. Сон восстановил мои силы. Когда я проснулся, судя по солнцу, был полдень. Я встал, осмотрел свою одежду. Она высохла. Я оделся, съел сухарь, который уже подсох и стал более вкусным. Раздумывал, что мне делать. У меня нет пресной воды. Надо найти какое-нибудь убежище. Вдруг пойдет дождь и ветер. У меня нет инструментов, чтобы построить дом. Нет ни топора, даже простого ножа. У меня практически ничего нет. Сухарей хватит только на пару дней. Ужасно хочется пить. Я огляделся, посмотрел наверх. На пальме виднелись кокосы. Я был наслышан о них. Внутри плода есть вода. Ну как их достать? Лезть на пальму нет сил. Я опустил глаза. Тут я увидел свои пистолеты. Недолго думая, я взял один из них и осмотрел его. Он высох уже. Осмотрел его, проверил кремень, после чего аккуратно зарядил его. После этого прицелился в кокосовые орехи и выстрелил. Мне в руки свалился орех. Хорошо, что не на голову. Пуля пробила его. Через дырку сочился сок. Я с удовольствием попил из ореха. Глава четвертая. Кузьма Кулак. Мой выстрел всполошил чаек, диких уток и других птиц. К моему счастью, его услышали не только птицы. Попив, я уселся под деревом и задумался. Из своих дум меня вывел крик: «Ау! Эгегей!» Я обрадовался, когда услышал этот крик. Я крикнул в ответ. Вскоре увидел человека, идущего ко мне. Я помахал рукой. Мне даже в голову не пришло, что это может быть плохой человек. Человек приближался. Он был одет как матрос. Вскоре я узнал подходящего ко мне человека. Это был матрос нашего судна. Здоровый, широкоплечий мужчина уже в годах. Я не помнил его имени и тем более фамилии.